Здравствуйте, радио «Спутник» работает в прямом эфире. Прямо сейчас обсуждаем самые важные и интересные события, которые произошли к этому часу в студии Людмила Чернова и Виталий Фотин. Виталий, здравствуй.
Здравствуй, Люд. Я думаю, даже не только произошли, но, возможно, произойдут.
Да, тоже было бы неплохо. Давай начнем с того, что лучше, стабильность или перемены? Вот в Беларуси это начинаются президентские выборы, ну, правда, пока досрочные, мы знаем, что самые настоящие будут в воскресенье, 9 августа. И главный вопрос, конечно же, сохранит ли свой пост действующий президент. Всего 5 кандидатов. Вот куда качнет нашего стратегического соседа и качнет ли Виталий?
Ну, я предполагаю, что все-таки качнет. Покачает чуть-чуть, но не укачает.
Не шторм, да?
Да. Касательно того, лучше стабильность или перемены, ну, тут, наверное, как смотришь на мир, да, если так общее говорить. Если все плохо, то лучше перемены. Вот. Если непонятно как, то, наверное, все-таки лучше сохранить и разобраться. Но на самом деле, вообще, если и можно говорить о каком-то вот, о какой-то политической стабильности, то более стабильного соседа, ну, разве что Китай, может быть. Хотя, опять же, мы очень многого не знаем на самом деле, потому что интересуемся в основном больше внешней политикой Китая, чем внутренней, да?
Да.
Ну, и он вообще достаточно далеко. Но вот если говорить о наших, так скажем, постсоветских друзьях, то Беларусь в этом смысле достаточно стабильна. Досрочное голосование, кстати, вот через несколько часов уже начнется. Будут открыты более 5500 участков. Причем можно будет проголосовать и за пределами страны. Да, срочно, там определенное время с перерывом на обед.
Неплохо.
Вот. Да, 44 участка за пределами Беларуси. Ну, а досрочно будут голосовать, как ты уже сказал, да, до воскресенья, поскольку воскресенье главный, в общем, день, народ пойдет к урнам 9 августа. Ну, а 5 кандидатов, это, естественно, конечно же, как без него, Александр Лукашенко, главный кандидат, а также Анна Конопатская, Сергей Черичин, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Это главная надежда оппозиции нынешней власти. Вот. Ну а Лукашенко, кстати, тоже сделал определенный ход. Буквально вот сегодня газета «Звезда» его предвыборную речь опубликовала.
А сегодня у него же еще и выступление.
Да, и он, видимо, как раз по мотивам вот этого того, что написано, будет говорить. Хотя, впрочем, он любит импровизировать. Что именно собирается сказать, сложно, наверное.
А давай вместе с экспертом рассмотрим и его обещания, и его конкурентов. С нами на связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, наверное, самое интересное, как бы, для нас узнать, что же это за кандидат, на который оппозиция возлагает вот такие большие надежды. Какие шансы, на ваш взгляд, у Тихановской, на какой результат она может рассчитывать?
Дело в том, что это необычный кандидат. Наверное, впервые на постсоветском пространстве кандидат баллотируется не для того, чтобы уступить должность, а для того, чтобы тут же назначить новые выборы. То есть в этом плане Тихановская является таким коллективным кандидатом против, вполне персонализированным. Вот, возникла она в качестве кандидата абсолютно неожиданно. То есть напомню, что кампания началась с достаточно жесткого прессинга со стороны ее мужа, блогера Сергея Тихановского. Это была, в общем-то, ну, скажем так, кампания во многом ниже пояса, кампания, которая велась там по расчеловечению этого образа президента, которая провоцировала, в общем-то, на вполне запрограммированное противостояние. Власть предсказуемо жестко отреагировала, попутно зачистив достаточно много националистических и прозападных ресурсов. А Тихановский оказался за решеткой. Его жена начала тогда сбор подписей. Ну и, собственно говоря, после регистрации она была зарегистрирована в качестве кандидата, но и везде с двумя штабами двух кандидатов, которых не зарегистрировали. Это Бабарыка и это, соответственно, Цыпкал. То есть в этом плане получается, что кампания ведется тремя девушками. Вот, она достаточно яркая, собирает достаточно большие митинги, не критичные для Беларуси.
Но извините, там же такая история была, такая, да, вот с мужем, когда на камеры это тоже засняли, что она кричала: «Сережа, я тебя люблю», там, да, и так далее. Естественно, это очень многим, ну, просто понравилось, такая это по-человечески, да, и это понятно для всех. Такие простые чувства.
Лирика есть лирика. Но тот факт, что митинги собирают достаточно большое количество людей, вот, опять же, не критичное, но значимое, Вот, при том, что понятно, что в отношении политики, политического, там, ни Тихановская, ни, собственно говоря, две другие девушки, а, в общем-то, они там только прокладывают свой путь, но никакого такого практического опыта нет, и представлений достаточно мало. Это говорит о том, что достаточно большое количество работодателей лояльно относятся к тому, что их сотрудники ходят на митинги. А вот это вот маркер, это звоночек, который, конечно, власть должна услышать.
Ну вот и все-таки я вернусь к вопросу, да, и вот да. Давайте попытаемся предположить, ну вот вы, по крайней мере, какой ждете результат, плюс-минус от Тихановской? Сколько примерно человек за нее могут проголосовать, вот в процентном отношении?
Ну, по моим ожиданиям, она вряд ли, конечно, выйдет за пределы там где-то, ну, в пределах от 10 до 20%. То есть, в общем-то, по моим прикидкам, но достоверной социологии нет, и здесь достаточно тяжело что-то прогнозировать. Плюс нужно учитывать тот факт, что достаточно многие приходят на митинги для того, чтобы посмотреть и познакомиться с кандидатом. То есть здесь, с одной стороны, на Тихановскую работает достаточно большое количество факторов. Это и стиль менеджмента ковида, который был избран белорусским правительством, который, в общем-то, при том, что он оказался эффективным, но по пиару он был абсолютно провальный и, в общем-то, он не возбудил доверие населения к власти, скорее наоборот. Это экономические проблемы затянувшиеся, экономические проблемы затянулись в том числе из-за полуторагодичного торга с Россией, которые, по сути, от них российского рынка Беларуси абсолютно критически зависят.
Вы имеете в виду нефтегазовый торг?
Нефтегазовый торг, ну и, в общем-то, в первую очередь, конечно, нефтегазовый торг. А сейчас, после инцидента с задержанием 33 россиян, как заявил российский посол, под угрозой может оказаться достаточно большое количество направлений сотрудничества в рамках совместных интеграционных проектов. То есть в этом плане голосование против имеет все шансы, в общем-то, так быть довольно консолидированным. И нужно очень внимательно слушать сегодняшнее послание президента, а что там будет для того, чтобы эту ситуацию как-то вот выправить и как-то ее вырулить. Потому что власть в прошлом достаточно часто перехватывала лозунги оппозиции, достаточно часто считывала те проблемы, которые декларировались, которые выдвигались оппозиционными кандидатами, и находила достаточно эффективный стиль, по крайней мере, пиарного менеджмента, а то и менеджмента реального. Вот вопрос, как будет на этот раз, это пока интрига остается открытой.
Кирилл Евгеньевич, ну вот как раз сегодня Александр Лукашенко выступает перед нацией и перед парламентом, и уже появилась в СМИ его предвыборная речь. Вот какие моменты он озвучивает. Важно сохранить независимость и суверенитет страны, избавить ее от зависимости в нефтегазовой, финансовой и других сферах. И также отметил, что возможны изменения в Конституцию, естественно, через референдум. Это, на ваш взгляд, то, что сейчас хочет услышать население от действующего президента, который идет баллотироваться снова?
Я бы сказал, что это предсказуемая тема. Эта тема штабом действующего президента разрабатывалась и готовилась, наверное, в течение последнего года-полутора. То есть в этом плане она отвечает на политический менеджмент, но дальше вопрос, в общем-то, вопрос, наверное, будет у всех, а что такое избавиться от нефтегазовой зависимости?
То есть, с одной и каким стороны, способом?
Да, и каким способом? Ведь на самом деле существует зависимая от поставок, в том числе белорусская промышленность, которая, естественно, ориентирована на определенный ценовой уровень. То есть, если это избавиться, это сменить продавца, то это не будет дешевле. Это не будет решением вопроса. Если какие-то другие варианты будут предложены, то это может быть интересно.
А вот еще, извините, вот, какой момент, да. Вот по поводу референдума, по поводу поправок в Конституцию. Конституционные изменения, вот это реально такое вот назрело в обществе, не знаю, или во власти? Или это такое политическое предвыборное заявление? Мол, смотрите, если что, мы можем и референдум сделать, и как-то
мы готовы меняться.
Да, мы готовы меняться, что-то в этом роде.
Не, ну, если мы посмотрим на Казахстан, там же конституционные изменения произошли. Они произошли как раз перед приходом к власти Токаева, нынешнего президента. И, по сути, они сводились к тому, что достаточно централизованная власть Назарбаева оказалась в некоторой степени децентрализована, чтобы, в общем-то, элиты не боялись Токаева с тем, что он смог взять ситуацию под контроль. О каких изменениях конституционных пойдет речь в Беларуси, мне пока судить сложно. Вот, но можно предположить, что, скорее всего, направление эволюции может быть тем же самым.
Будет интересно узнать, что имел в виду Александр Григорьевич. Я думаю, он далее,
ну,
может быть, даже
сегодня да, что-то, наверное,
уже
разъяснит.
Выступая перед парламентом, что-то и расскажет. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам. С нами на связи был Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. А я вот хочу тебе сказать, Виталий, что нас не запугаешь. И мы готовы к смертельной борьбе, и у нас есть чем ответить. Можно было подумать, что я говорю про коронавирус сейчас. Но нет.
Ну, я не собирался тебя пугать. Конечно, ты сейчас говоришь о реакции Китая, да, на действия США в отношении TikTok. Ну, ты знаешь, интересно, вот у китайских властей есть такая подзабытая традиция 20 века доводить свое мнение через намерение, через прессу. Да, как это раньше делалось, в основном. Сейчас напрямую выступают, но, тем не менее, иногда разговаривают именно так. Англоязычная China Daily называет попытку принуждения продажи компании в США просто кражей. Вот несколько цитат. «Запугивание Соединенными Штатами китайских технологических компаний является следствием видения Вашингтоном своего лозунга «Америка превыше всего» и не оставляет Китаю нового выбора, кроме подчинения или смертельной борьбы в области технологий». Конец цитаты. Причем это редакционная статья, то есть не просто там мнение какого-то журналиста, мнение редакторское. Но и говорят о том, что много разных способов есть о том, как ответить на планируемый захват китайской компании. Ну, и напомню для тех, кто не в курсе, что сам президент сказал, что работа приложения TikTok США будет прекращена, если до 15 сентября его не продадут американской компании. Вот так представьте себе. Причем, там, если, как он сказал, если Microsoft ее бы купил, это было бы интересно. Microsoft, я думаю, что стал очень сильно задумался.
А интересно, Трамп, может быть, уже говорил с Microsoft'ом?
А думаешь, это он
до
так...
того, как опубликовать.
Мне почему-то кажется, что на самом деле
заявление.
Microsoft узнал о том, что он должен кого-то купить, причем не кого-то, а TikTok, из заявления президента. Потому что если бы он поговорил, Microsoft сказал бы, что мы готовы, там, или, не знаю, или не готовы, что-нибудь в этом роде. Но, в общем, они думают, пока и окончательного решения не приняли, а причем, ну, как было заявлено, продажа должна соответствовать строгим условиям, согласно которым китайцы не будут иметь никакого отношения к новой компании.
Вот будут или не будут, давай спросим у директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, начнем вот с такого вот момента. Вот представьте себе, президент вот говорит, а давайте-ка мы вот эту чужую компанию, да, возьмем-ка и купим. Или иначе она у нас не будет работать. Вообще, насколько правомочны такие заявления, такие действия?
Ну, давайте начну, да, с этого вопроса. Ну, смотрите, во-первых, это вообще, конечно, прецедент прецедентов. Нужно понимать, что Америка сегодня вообще делает все для того, чтобы только ее американские корпорации имели какое-то влияние в мире. Это касается не только IT, это еще и телекомы касается. Мы можем вспомнить с вами историю с Huawei, которому был запрещен доступ на американский рынок. Мы можем вспомнить историю с российским газом, с которым Америка борется там в Германии. Вот. Так что это такая у них целенаправленная политика, и они явно вмешиваются, то есть они давят на бизнес, чтобы только американский бизнес имел доступ к самым популярным в мире технологиям и приложениям. Вот. И что касается Microsoft, вот сейчас говорили, то переговоры они ведут, и Microsoft подтвердил этот факт, собственно, после чего у них просто гигантский стал рост их акций. Сумма сделки там может быть гигантская. И надо понимать, что в 2017 году TikTok купил аналог, который был популярен в Европе, он назывался Musical Lie. Это был 2017 год, и тогда сделка составила 1 миллиард рублей. Сейчас вот сделка, которая может быть, она будет стоить не менее 1 миллиард долларов, простите, конечно. Сейчас сделка, которая планируется, она оценивается не менее чем в 50 миллиардов долларов. Это за долю, это не полностью стоимость компании TikTok, а это стоимость доли. То есть TikTok будет продаваться не на 100%, а пока речь идет о покупке именно доли контрольного пакета. Вот.
Извините, Владимир, а вот мне интересно, на самом деле, всегда было задать вопрос специалисту. Вот эти сумасшедшие цифры, которые стоимость, да, вот таких вот соцсетей и прочих. Это что? Это стоимость данных, которые есть в этих соцсетях? Это стоимость рекламного места в этих соцсетях? А что, как это можно вот перевести?
Это стоимость количества пользователей, популярности приложения. Нужно понимать, что на сегодняшний день TikTok уже обгоняет по популярности Facebook. И с точки зрения перспективности так ее оценивают эксперты. То есть там есть ряд факторов, которые дают такую оценку. И перспектива стать успешными в том числе. То есть TikTok сегодня активно завоевывает мир, и они, скорее всего, обгонят даже тот же самый Facebook. А Facebook, в свою очередь, пытается создать клона ТикТока. Первая попытка, у них было приложение, называлось Lasso, она провалилась. Они закрыли это приложение, аналог ТикТока. Сейчас они пытаются новое приложение сделать. Что касается покупки Microsoft, то для Microsoft это не новинка. Они уже покупали там несколько лет назад LinkedIn. 15 миллиардов тогда они заплатили долларов. Это будет следующая самая крупная мировая сделка, если они вдруг купят. Естественно, Microsoft за непромобойными руками, они только они купят TikTok, они сразу войдут в гонку популярности самых популярных соцсетей мира. Да? То есть до этого Microsoft не просили, они уже стали малозаметны, у них стало мало влияния на рынке пользовательских сервисов. И тут вот неожиданно они ворвутся в топ-3 мировых IT-компаний.
Вот это предложение Трампа, именно чтобы Microsoft купила TikTok, это такой ход именно для поддержания, вот как вы говорите, в топе лидеров по соцсетям этой компании?
Я думаю, здесь в том числе играет роль антимонопольное, значит, регулирование, потому что у американских монопольщиков есть претензии к Facebook, у них есть претензии к Apple и Google, а к Microsoft они пока претензий не предъявляли, поэтому вот они про Microsoft и вспомнили, наверное. Хотя, может быть, здесь есть какие-то причины, скорее всего, Microsoft мог быть назван не случайно, скорее всего, это уже давно было обсуждено на высшем уровне. То есть странно было бы, да, если бы вдруг не...
Твоя версия.
Да.
А скажите, а чем может ответить Китай? Какие у него есть варианты? Ну вот они говорят о том, что у нас много разных, да, по крайней мере, ну, пресса их пишет. Что может сделать Китай? Потому что, ну, это на самом деле, это, уж извините за такое жаргонное слово, беспредел.
Это полный беспредел. Надо не забывать, что, во-первых, у Китая... Значит, они держат самое большое количество долговых обязательств Америки в принципе. У них, если они начнут их продавать, это вот неожиданно, то просто американская экономика рухнет. Во-вторых, в Америке производится большое количество гаджетов, например, для того же Apple. И Apple зависит здесь от Китая. Если Китай вот неожиданно ополчится на Apple, ну, для того, чтобы сделать некую ответку для США, то США мало не покажет. Они быстро не смогут перевести производство в какую-то другую страну. И это будет вообще сильнейший удар по Apple и по экономике Америки.
Ну, может быть, это такой как раз способ давления, может быть, они хотят заставить китайцев вот такими вот резкими движениями, да, резкими высказываниями, ну, какой-то вот вариант торговли, ну, например, продать часть компании.
Ну, так это и есть то самое давление, что продать часть компании. Это политика Трампа, новая политика Трампа, он силой вынуждает компании подчиняться интересам США и сделать так, чтобы именно Америка стала лидером. И интересно, что еще ни разу Америка, в смысле Китай, не выступал с каким-то своим резким осуждением вот этой происходящей ситуации. То есть они пока отмалчиваются в публичном поле, что очень странно. А, значит, TikTok или компания BitTorrent, которая им владеет, они даже уже начали назначать на руководящие позиции в TikTok американских граждан. То есть генеральный директор, исполнительный директор, это уже граждане Америки. Но Америке этого мало, они хотят, чтобы TikTok полностью принадлежал Америке.
Но мне кажется, Китай не зря молчит, восточная мудрость. Владимир, хотелось бы обсудить с вами еще одну тему. Америка опасается не только Китая, но и обычных хакеров. Правда, тут речь про весь мир. Более трети всех утечек на планете, связанных с данными пациентов с коронавирусом и контактных лиц, нарушителей карантина и прочее, произошли в России. И основная вина на сотрудниках больниц.
Ну, по крайней мере, об этом говорится в отчете компании InfoWatch, которая как раз специализируется на информационной безопасности. Вообще, на самом деле, звучит красиво, да, но всего зафиксировано за первое полугодие этого года 72 утечки, 20, вот как раз 25 случаев из них как раз в Российской Федерации. Это вот что касается именно вот этих вот данных. Но вообще, на самом деле, насколько... серьезна проблема утечки данных, потому что ведь мы помним эту историю и, например, по поводу утечки данных по поправкам Конституции. Там ведь тоже была серьезная утечка, и сейчас мошенники пытаются продавать эти данные. Насколько, не знаю, защищены они у нас?
Ну, данные везде, значит, обрабатываются одинаково, где-то проходят. Ну, в общем, скажем так, технические средства защиты, они у нас довольно нормальные, на нормальном уровне. Чаще всего сказывается человеческий фактор. То есть самая частая ошибка утечек любых персональных данных, это то, что какой-то физический человек сидит, и он эти данные продает. Ну, например, очень часто можно наблюдать, когда есть так называемые пробивки номера, когда заказывают некую услугу через интернет, чтобы, значит, узнать, кто же, значит, кому принадлежит тот или иной номер мобильного телефона. Вот эти данные чаще всего продают какие-то люди, которые работают в салонах связи, операторов связи, вот, но их периодически ловят и уголовно наказывают. То есть там есть наказание, но никто как бы...
Не перестает это делать.
Да, никто не перестает этого делать, продолжают, значит, эти данные добывать и продавать.
Владимир, вот, а чем интересны данные именно людей, которые переболели коронавирусом? Это какое-то новое коммерческое предложение для тех, кто в теневом интернете продает их?
Вот здесь сказать не могу, но с точки зрения маркетинга я уверен, что можно найти применение и этой информации. Но она была актуальна на момент, когда вот, значит, тема с коронавирусом она была популярна, самой популярной темой для россиян. Например, ваши коллеги из издания МЭШ, они такие данные тоже где-то добывали с адресами и наносили на карту, значит, где живут, в каком доме живут люди, заболевшие коронавирусом. Вот лично для других пользователей это была очень наглядная...
А это либо врачи, либо структуры МВД?
Да, скорее всего.
Да, эти данные же получали ваши коллеги-журналисты. Раз их получали коллеги-журналисты, значит, могут получить и не журналисты. В общем-то, логично. Поэтому тут все очевидно, что данные эти утекали, они были интересны.
Ну вот в подтверждение вашим словам, в этом же исследовании InfoWatch говорится о том, что примерно 25%, то есть каждый четвертый случай получения данных, да, это как раз хакерские атаки. Все остальное — это люди. Человеческий фактор.
Ну, человеческий фактор — это самая популярная просто ошибка, и именно вот эти вот DLP-системы, которые... Многие компании продают, это тот же InfoWatch, еще куча других компаний в России. Он как раз направлен на то, чтобы эти утечки предотвратить. То есть они делают периодически съемки экрана, значит, компьютера. Периодически снимают, что, значит, периодически делают скрытую съемку с веб-камеры, которая стоит на этом, значит, компьютере. Вот. И так далее. То есть у них там большой мониторинг. Пусть они мониторят телефоны, которые находятся в Wi-Fi этой сети. То есть все больше и больше пытаются сделать так, чтобы следить за сотрудниками, которые могут теоретически получить доступ к этой информации и ее слить в интернет или продать и так далее.
Владимир, спасибо большое за пояснение. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, был на связи со студией «Радио Спутник». Ну, еще одна тема,
еще одна тема, да. Сегодня вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей. Причем не только автомобилей, там разные транспортные средства. Как раз вот это в большей степени этим средствам и относится. Там, значит, шрифты, структура, габаритные, размеры все основных знаков, они не меняются. Но вот в основном изменения касаются вот как раз знаков, которые каких-то нестандартные, да, то есть нестандартные транспортные средства с нестандартным местом для крепления. Немножко,
это какие, да, например?
Например, вот смотри, ты знаешь такое средство, как снегоболотоход?
Нет, не знаю.
Вот представь себе, оказывается, существует. Я тоже такое, по-моему, раз-два слышал все в своей жизни. Но действительно есть такое вот снегоболотоход, у него тоже должен быть номер. Или, например, мотовездеход.
Но это не квадроцикл уже?
Нет, Это мотовездеход. Это внедорожное мототранспортное средство, которое, если дословно, да, говорить, как по правилам, не предназначено для движения по автодорогам общего пользования. Вот. Ну и различные регистрационные знаки для мопедов, спортивных, классических ретро-транспортных средств и прочих-прочих. Вот там как раз появятся новые стандартные. Ну и немного уменьшили габаритные размеры знака для мотоциклов и ввели специальные обозначения для мототехники, дипломатических и консульских представительств.
Пока не появились номера для электросамокатов и так далее, вот такой техники и гироскутеров
на лоб.
Ну, неплохая идея. Мне кажется, тебе нужно подкинуть законодателям. Много уже об этом говорили. Посмотрим, как будут развиваться события. Виталий Фотин, Людмила Чернова, спасибо.
Спасибо.